Глава 25. Я боюсь. Это внезапное откровение произвело на всех троих ошеломляющий эффект. Дело принимало новый, совершенно неожиданный оборот. Анима Рисо, казалось бы, столь далекой от произошедшей трагедии, в действительности присутствовала на месте преступления. Им потребовалось несколько минут, чтобы усвоить эту мысль. Пуаро сделал отчаянный жест рукой. Его лицо исказило мучительная гримаса. «Подождите немного», — сказал он. «Я должен подумать, я должен понять, как это согласуется с моими теориями. Мне нужно кое-что вспомнить. Тысяча проклятий моему несчастному желудку. Меня тогда заботили исключительно собственные внутренние ощущения». «Стало быть, она находилась на борту самолета», — задумчиво произнес Фурнье. «Теперь я начинаю понимать». Джейн закрыла глаза, словно силясь что-то вспомнить. «Высокая темноволосая девушка», — сказала она наконец. «Леди Хорбери называла ее Мадлен».
«Точно, Мадлен», — подтвердил Пуаро.
«Леди Хорбери послала ее в конец салона за сумкой, красным дорожным несессером». «То есть эта девушка проходила мимо кресла, в котором сидела ее мать?» — спросил Фурнье.
«Именно так.
И мотив, и возможность налицо». Фурнье глубоко вздохнул и вдруг силой ударил кулаком по столу, что совершенно не вязалось с его традиционным меланхоличным видом.
«Черт возьми!» — воскликнул он. «Почему никто не упомянул об этом раньше? Почему она даже не была включена в число подозреваемых?»
«Я же сказал вам, друг мой», — устало произнес Пуаро, — «во всем виноват мой несчастный желудок».
«Это понятно, но у других пассажиров, а также стюардов, с желудком было все в порядке?»
«Я думаю», — вступила в разговор Джейн, — «никто не обратил на нее внимания, потому что она появилась в самом начале. Самолет только что вылетел из Ле-Бурже, и Жизель была жива и здорова еще примерно в течение часа».
«Очень любопытно», — задумчиво произнес Фурнье. «А не мог яд обладать замедленным действием? Такое случается».
Пуаро застонал и схватился за голову.
«Я должен был подумать об этом. Неужели все мои теории несостоятельны?»
«Старина», — сказал Фурнье, — «такое случается. Такое случается и со мной. Возможно, такое уже случалось и с вами. Иногда приходится переступать через гордость и пересматривать свои идеи».
«Это верно», — согласился Пуаро.
«Возможно, все это время я придавал слишком большое значение одной определенной вещи. Я рассчитывал найти конкретную улику. Я нашел ее, и на этом основании выстроил свои доказательства. Но если я с самого начала был неправ, если данный предмет оказался там, где он находился, случайно, тогда я готов признать, что был неправ, абсолютно неправ».
«Нельзя закрывать глаза на важность такого поворота событий», — сказал Фурнье. «Мотив и возможность, что еще нужно?»
«Ничего, наверное, вы правы. Замедленное действие яда — это в самом деле поразительно, практически невозможно. Но там, где речь идет о ядах, случается и невозможное. Необходимо принимать в расчет индивидуальные особенности человеческого организма».
Пуаро замолчал. «Мы должны обсудить план компании», — сказал Фурнье. «Я думаю, сейчас было бы неразумно будить у Анимы Рисо подозрения. Она не догадывается, что вы ее узнали? Рассказанная ею история не вызвала сомнений. Мы знаем, в каком отеле она остановилась, и можем поддерживать с нею связь через Тибо. Выполнение юридических формальностей всегда можно затянуть. Мы выяснили два момента — возможность и мотив. Нам еще нужно доказать, что в распоряжении Анимы Рисо имелся яд. Кроме того, остается невыясненным вопрос с американцем, который приобрел духовую трубку и подкупил Жюля Перо. Он вполне может оказаться мужем Ричардсом. Мы только с ее слов знаем, что он сейчас в Канаде».
«Вы говорите, муж?»
«Да, муж.
Подождите, подождите».
Пуаро сжал голову ладонями и пробормотал.
«Все это неправильно. Я не использую маленькие серые клетки своего мозга упорядоченным образом в соответствии с методом. Нет, я спешу делать выводы. Вероятно, я думаю так, как от меня того ожидают. Нет, опять неправильно. Если бы моя первоначальная теория была верной, я бы не думал так, как от меня того ожидают».
Он замолчал.
«Продолжайте», — попросил его Джейн.
Сыщик убрал руки от головы, сел прямо и поправил лежавшие на столе вилки и солонку в соответствии со своими представлениями о симметрии.
«Давайте рассудим логически», — сказал он.
«Анима Рисо либо виновна в преступлении, либо невиновна.
Если невиновна, почему тогда сбежала? Почему скрыла, что служила у леди Хорбери горничной?»
«В самом деле, почему?» — спросил Фурнье.
«Итак, мы приходим к выводу, что Анима Рисо виновна, поскольку она сбежала.
Однако не будем спешить. Предположим, моя первая версия была верной. Согласуется ли эта версия с виновностью Ани Марисо или ее ложью?
Да,
но при одном условии. И если это условие соблюдается, Ани Марисо не должна была находиться на борту самолета.
Фурнье и Джейн слушали маленького бельгийца с вежливым, но довольно поверхностным интересом. «Понятно, что имел в виду этот англичанин Джеб», — думал Фурнье. «Пуаро любит создавать трудности. Он всегда все усложняет. Не может принять простое решение, не создав видимость, будто оно соответствует его первоначальным идеям. Совершенно непонятно, что он имеет в виду», — думала Джейн. «Почему эта девушка не могла находиться на борту самолета? Она была обязана выполнять распоряжение леди Хорбери. По-моему, он просто шарлатан».
Неожиданно Пуаро со свистом втянул в себя воздух.
— Конечно, — сказал он, — такая возможность существует, и это очень легко выяснить.
Он поднялся со стула. — И что теперь вы собираетесь предпринять, друг мой? — спросил Фурнье.
— Еще раз позвонить по телефону, — ответил Пуаро.
— Опять в Квебек?
— На сей раз в Лондон.
— В Скотланд-Ярд?
— Нет. — В дом лорда Хорбери на Гроссвеннер-сквер. Хоть бы мне повезло застать леди Хорбери дома.
— Будьте осторожны, друг мой. Если они Марисо узнают, что мы наводим о ней справки, это испортит нам все дело. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она насторожилась.
— Не волнуйтесь, я буду предельно осторожен. Задам лишь один в высшей степени безобидный вопрос.
Он улыбнулся.
— Пойдемте со мной.
Мне не хотелось бы... Я настаиваю.
Мужчины вышли, оставив Джейн в одиночестве. Пуаро потребовалось некоторое время, чтобы дозвониться, но ему повезло. Леди Хорбери была дома.
— Передайте, пожалуйста, леди Хорбери, что с нею желает побеседовать мсье Эркюль Пуаро из Парижа.
Последовала пауза.
— Это вы, леди Хорбери? — Нет-нет, все в порядке. Я уверяю вас, все в порядке. Я звоню вам совсем по другому поводу. Мне нужно, чтобы вы ответили на один вопрос. — Да. Когда вы возвращаетесь из Парижа в Англию, ваша горничная обычно летит вместе с вами или едет на поезде?
— На поезде.
— И в этот раз тоже?
— Понятно.
— Вы уверены?
— Ах, так она ушла от вас. — Ясно. — Внезапно, без всякого предупреждения.
— Ну да, черная неблагодарность.
— Да, точно.
Согласен с вами.
Нет, — нет-нет, не стоит беспокоиться. Au revoir.
Благодарю вас.
Положив трубку, он повернулся к Фурнье. Его зеленые глаза блестели.
— Послушайте, друг мой, горничная леди Хорбери обычно ездила на поезде и на пароме. А в день убийства Жизель леди Хорбери решила в последний момент, что Мадлен полетит вместе с нею.
Маленький бельгиец взял своего французского коллегу под руку.
— Поторопимся, друг мой. Нужно срочно ехать к ней в отель. Если моя теория верна, а я думаю, она верна, нельзя терять ни минуты.
Фурнье с изумлением воззрился на него. Но прежде чем он успел сформулировать вопрос, Пуаро повернулся и быстрым шагом направился к вращающимся дверям на выходе из отеля. Француз поспешил вслед за ним. «Но я не понимаю, что все это значит?» Рассыльный открыл дверь такси, они запрыгнули в салон, и Пуаро назвал адрес отеля Ани Марисо.
«Поезжайте как можно быстрее».
— Какая муха вас укусила? — спросил Фурнье. — К чему вся эта спешка?
— А к тому, друг мой, что если, как я уже сказал, моя теория верна, Анни Марисо угрожает неминуемая опасность.
— Вы так считаете? В голосе Фурнье, помимо его воли, отчетливо прозвучали скептические нотки.
— Я боюсь, — сказал Пуаро, — боюсь. Боже мой, как медленно ползет этот автомобиль.
Между тем автомобиль ехал с хорошей скоростью, добрых 40 миль в час, ловко маневрируя в транспортном потоке благодаря мастерству водителя. «Он ползет так медленно, что мы вот-вот попадем в аварию», — сухо заметил Фурнье. «И мадемуазель Грей ждет нас. Сказали ей, что идем звонить, и сами, не предупредив, уехали. Это, по меньшей мере, невежливо».
«Какое значение имеет вежливость, когда речь идет о жизни и смерти?»
«О жизни и смерти?» — Фурнье пожал плечами. «Этот сумасшедший, — подумал он, — может погубить все дело». «Как только женщина узнает, что мы подозреваем ее...» «Послушайте, Пуаро», — произнес он вслух, стараясь говорить как можно более убедительно. «Будьте благоразумны. Мы должны действовать с чрезвычайной осторожностью».
«Вы не понимаете», — возразил Пуаро.
«Я боюсь, боюсь!»
Автомобиль резко затормозил у расположенного в тихом месте отеля, где остановилась Ани Марисо. Выскочив из салона, маленький бельгиец бросился к входной двери и едва не столкнулся с молодым человеком, вышедшим из здания отеля.
Детектив остановился, обернулся и посмотрел ему вслед.
Еще одно знакомое лицо.
А, вспомнил. Это актер Раймонд Барраклав. Когда он двинулся вперед, намереваясь войти в здание, Фурнье решительно положил руку ему на плечо. «Мсье Пуаро, ваши методы вызывают у меня большое уважение и восхищение, но я глубоко убежден в том, что нам нельзя предпринимать поспешные и непродуманные действия. Здесь, во Франции, ответственность за расследование этого преступления несу я, и я понимаю вашу озабоченность», — перебил его Пуаро. «Но вам не следует опасаться поспешных, непродуманных действий с моей стороны. Мы наведем справки о мадам Ричардс у стойки администратора. Если она пребывает в добром здравии, значит, все в порядке, и тогда мы обсудим наши дальнейшие планы. Возражений нет?»
«Разумеется, нет».
«Очень хорошо». Пуаро прошел через вращающиеся двери и направился к стойке администратора. Фурнье последовал за ним.
«Насколько мне известно, у вас проживает миссис Ричардс».
«Нет, месье, проживала. Она сегодня съехала».
«Съехала?»
— переспросил Фурнье.
«Да, мсье».
«Когда?» «Чуть более получаса назад».
«Ее отъезд был внезапным? Куда она поехала?»
Служащий не был расположен отвечать на эти вопросы, и только удостоверение, предъявленное Фурнье, заставило его сменить тон и развязало ему язык. Адрес леди не оставила. Ему показалось, что ее отъезд явился результатом неожиданного изменения планов. Заселяясь, она сказала, что собирается прожить в отеле неделю. Последовали другие вопросы, были вызваны консьерж, носильщики и лифтеры. По словам консьержа, к леди приходил джентльмен. Он пришел, когда она отсутствовала, но дождался ее возвращения, и они вместе пообедали. «Что за джентльмен?» «Американец, типичный американец». Она, похоже, была удивлена, увидев его. А после обеда леди распорядилась, чтобы ее багаж спустили вниз и погрузили в такси. Куда она отправилась? На Северный вокзал. Во всяком случае, это место назначения она назвала водителю. Уехал ли вместе с ней джентльмен? Нет, она села в такси одна.
«Северный вокзал», — задумчиво произнес Фурнье. «Значит, она направилась в Англию. Поезд отходит в 2 часа. Но это может быть отвлекающий маневр. Нам нужно позвонить в Булонь и попытаться перехватить это такси».
Казалось, опасения Пуаро передались Фурнье. Лицо француза выражало озабоченность. Быстро и эффективно он привел механизм закона в действие. Второе. Было 5 часов, когда Джейн, все еще сидевшая в вестибюле отеля, подняла голову, оторвавшись от книги, и увидела направлявшегося в ее сторону Пуаро. Она уже собралась была сыпать его упреками, но, увидев лицо детектива, передумала. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. Пуаро взял ее за обе руки.
«Жизнь очень жестока, мадемуазель», — сказал он.
В его голосе прозвучало нечто такое, что вызвало в душе Джейн безотчетный страх. «Что же все-таки случилось?» — снова спросила она.
А в поезде, прибывшем в Булонь, в купе 1-го класса было обнаружено тело женщины.
Кровь отхлынула от лица Джейн.
«Ани Морисо?» «Ани Морисо».
В ее руке была зажата маленькая бутылочка с синильной кислотой.
«О, Боже!» — испуганно воскликнула Джейн. «Самоубийство!»
Помолчав несколько секунд, Пуаро ответил медленно, словно тщательно подбирая слова.
«Полиция думает, что это самоубийство».
«А вы?»
— сыщик развел руками.
«А что тут еще можно подумать?»
«Но почему она покончила с собой? Из-за угрызений совести или страха разоблачения?»
Пуаро покачал головой.
«Порой жизнь бывает очень жестока», — сказал он. «Нужно обладать большим мужеством.
Для того, чтобы покончить с собой?
Да, пожалуй, нужно. И для того, чтобы жить тоже», — добавил маленький бельгиец.